информационно-аналитический канал на радио «Комсомольская правда». Главное вовремя.
Радио «Комсомольская правда», 92,3 FM в Екатеринбурге, 89,5 в Серове, 96,6 в Нижнем Тагиле. Всем доброе утро, друзья. 8.03 в Екатеринбурге. Зовут меня Андрей Леонов, Андрей Белоусов со мной, Павел Кислицын также. И присоединился к нам Кирилл Форманчук. Давно не виделись. Привет, Кирилл.
Всем привет.
Да, наш постоянный специалист, автопровозащитник, отличный. Вот сейчас поговорим об интересных случаях, во-первых, из его работы, потому что постоянно Кирилл приносит там какую-то... Как выражается молодежь, дичь какую-то приносишь, да, поэтому сейчас ты уже... мне тут за эфиром немного порассказывал. Поэтому вот, во-первых, я сразу же напомню, 385-0923 это телефон прямого эфира, чтобы нам позвонить и задать вопросы и получить консультацию какую-то прям с колес, что называется, если это возможно, конечно, будет. И плюс 7-953-385-0923, чтобы написать сообщение, WhatsApp, Viber, Telegram, любой мессенджер, также вопросы задавать, все зачитаю, какие-то, если есть проблемы. Я не знаю, давай можем начать, в принципе, с законов, которые у нас тут понапринимали, по поводу тонировки вот хотят там, я не знаю, наконец-то уже отменить.
Слушай, у нас самая, по-моему, большая проблема в стране — это тонировка. И уже десятилетиями это все обсуждается, что каждый год, каждые полгода инициативы, что лишать, казнить, не знаю, вешать там, забирать машины, что там еще.
А потом наоборот.
В рабство загонять водителей, которые едут с тонировкой. То есть их уже и сажают. И в тюрьму за тонировку, да, на 15 суток. И отбирают эти всякие шторки, которые там вешают. Но люди все равно упорно сопротивляются и продолжают жать кактус, как говорится.
Ты сам как думаешь, это нормально? Ну, нужна тонировка, нет?
Слушай, я просто вижу, что прям какой-то ажиотаж лютый вокруг этой тонировки. И, значит, в принципе, все те люди, которые ездят с тонировкой, они делятся на две категории. Первые люди, это у которых есть всякие ксивы.
Да, так.
Которых, в принципе, не трогают, да, то есть это...
Логично.
Это прокуроры, судьи, сотрудники Следственного комитета, депутаты Госдумы, там, ну, и это, в принципе, официально люди, которым нельзя применить административное наказание, или те люди просто, которые ввиду своего статуса, они, типа, крутые, да, то есть всякие различные там...
Они хотели на вашу...
Да, вот. А вторые, это просто как бы обычные люди, которые тоже подразделяются на, типа, молодых и горячих, которые, как бы, гоняют там на каких-нибудь унылых русских тачках там 90-х годов.
Посаженных.
Вот, или которые на праворуких там гоняют затоненных. Ну и как бы и в этой подкатегории еще люди, которые, ну просто люди, которым по каким-то причинам хотят там ковыряться в носу, чтобы их никто не видел. Не знаю, какими непотребствами заниматься в машине, чтобы никто не видел, что они там делают.
Курить вейп, например, да. То есть,
ну, либо так.
Стыдно, потому что, да.
В общем, не знаю, про проблему она в этом обществе есть, и регулярно происходит ажиотаж, причем само ГИБДД, я вот считаю, что в принципе ожесточает в данном случае ситуацию, потому что регулярно происходят новости, что там кого-то задержали, посадили там на 15 суток, ну, на 5 суток.
Уже, да?
Ну, за невыполнение, да, предписания об устранении тонировки. И они сами, в принципе, вокруг этой тонировки постоянно какой-то ажиотаж поддерживают, то есть какую-то общественную напряженность. Я вообще не вижу здесь никакой проблемы, действительно, тонировка есть во многих странах мира. Не знаю, нужна она или не нужна. Я вот не вижу ничего какого-то там плохого в тонировке. Мне вот не нужна тонировка. Вот лично мне. Даже если бы она была разрешена, я бы себе ее не повесил. Потому что, во-первых, это неудобно вечером.
Очень неудобно.
Вечером неудобно. Даже в заднее стекло смотреть неудобно. А вот я когда беру кого-нибудь машину ездить, например, тут в Екатеринбурге, да, когда если она сзади тонирована, это просто ужасно. Потому что если это седан, если там нет камеры заднего вида, то торчит багажник, ты как бы, ну...
Припарковаться уже.
А если еще там нет парктроника, то просто приходится выходить там, смотреть, куда, чего и как. То есть мне лично неудобно. То есть, поэтому все вот машины, которых я, допустим, ездил, мои машины, которые у меня были, они были все без тонировки, ну, там, за исключением каких-то там все молодых лет, когда там я был молодой и горячий.
На унылых русских тачках ездил.
Ну, просто когда был молодой и горячий. А потом, в принципе, я ездил вообще без тонировки, потому что мне реально неудобно. Особенно если лоб там тонирован, у людей есть лобовое стекло тонировано, это просто ужасно вообще.
Я просто был заводчиком подобной машины, мне попалась заводская машина с заводской тонировкой. Это была стрельба. Я как человек плохо видящий, я ее отодрал в тот же день.
Еще и, да, видно плохо.
Ну, вот видите, тут как бы какая-то грань между общественным интересом, это безопасностью, да, то есть, ну, вот насколько они безопасны, эти машины. Вечером, безусловно, эта машина менее безопасная, чем, допустим, машина без тонировки. Но, с другой стороны, водитель, который плохо видит, он будет плохо видеть и днем, и ночью, и без тонировки, и с тонировкой, понимаете? То есть, где общественная грань? Там, пьяный водитель, допустим, или там неуравновешенный водитель, он будет ездить одинаково на машине с тонировкой и без тонировки.
Ну да, согласен.
То есть, я не знаю, я думаю, законодателю надо наконец-то уже как-то определиться.
Точку поставить.
И да, либо она есть тонировка, либо ее нету. Если нет, тогда, не знаю, введите ее там уголовную ответственность за тонировку. То, чтобы тогда вообще ни у кого не было. Потому что, понимаете, тут как, почему там прокурор ездит, у него есть тонировка, или депутат Госдумы, у него есть тонировка, а у меня как бы и нет тонировки. Ну, хотя, она для всех запрещена. Да, давайте-то сделаем просто реально наказание, как бы, ну вот, большое. Что вот вообще никто не отскочил.
Окей, ладно, об этом поговорили. Давай уже тогда к практике к твоей. У тебя там какие-то вот истории.
Так, накопились. Да, первая, конечно, история, которая буквально вот на той неделе люди ко мне обратились из Екатеринбурга. Значит, они купили машину. Машину купили в Челябинске, в Челябинской области. Значит, не у собственника, сразу скажу. То есть, купили у барыг, у перекупов. Это сейчас популярная практика. Барыги-перекупы берут там битые или не битые, или дешевые, или еще какие-то машины, их выкупают, там приводят их в порядок и потом продают. Причем купили они очень интересно. Значит, сам продавец, он выписал договор купли-продажи, вписал в ПТС на вот этого перекупа. То есть, перекуп вписан в ПТС по договору купли-продажи.
Ну, так.
Вроде бы успех.
Пока вроде нормально.
Вроде все, да. Потом этот перекуп сам продал от своего имени уже, так как он является собственником автомобиля, продал как раз вот этим покупателям.
Так.
Тоже они вписались в ПТС. Но между этими двумя продажами прошел определенный срок. И первый, и самый первый собственник, для того, чтобы не получать транспортный налог, для того, чтобы не получать штрафы за эту машину, потому что она на нем висела, он пошел и прекратил учет регистрационный в ГАИ.
Снял просто полностью.
Ну, прекратил регистрационный учет, значит. Что это значит? Это значит, что вот вся спецпродукция, которая выдана на машину, это ПТС, свидетельство о регистрации, номера, они объявляются в розыск. Ну, не то, что в розыск, что их начинают там милиция с собакой искать. Они просто в базе данных ГИБДД стоят просто как в розыске. Ну, типа, как бы это такой условный розыск, ну, как бы, что,
понял,
что типа они в розыске. Значит, и люди, конечно, люди добросовестные, они в феврале купили машину, сразу поехали ее регистрировать, значит, у них ГАИ забрали все документы и сказали, ребят, ну, вот такая вот история, значит, документы передали участковому в феврале.
Сейчас, на машине ездить нельзя.
Сейчас июль, конечно, нельзя. Документы передали участковому, значит, чтобы участковый опросил чувака, первого продавца, который в Челябинской области. Значит, понятное дело, участковый ничего не делает, да он же не поедет в Челябинскую область. Да, вот
зачем
такой,
ему это надо?
Вот сидит он такой там на улице Жукова, да, на маршала Жукова, участковый в своем кабинетике, да, и вдруг он подорвался, поехал в Челябинск опрашивать этого первого продавца. Ну, конечно, да. Он ничего не делает, выносит отказные, прокуратура отказные отменяет. В общем, ничего не происходит. Прошло там 3 месяца, 4. И я думаю, в ближайшие несколько месяцев еще не произойдет ничего. Я, конечно, людям дал консультацию, объяснил, что делать, там писать жалобы.
Вот давай расскажи, что делать.
А тут делать только... Тут, что тут сделаешь? Писать жалобы в ООН, Спортлото, там, президенту, премьеру, не знаю, куда угодно, да? Чем больше жалоб, тем быстрее тот факт, что участковый решит вопрос, как опросить потерпевшего. Вот, ну, вот этого первого продавца. По телефону, например, по скайпу, там, не знаю, по виберу, там, как угодно. Пусть он его решит, как вопрос, как его опросить. Чтобы людям, наконец, дать отказной, чтобы подтвердилось, что у них документы неподдельные, что этот чувак сам пошел, снял машину, потому что не хотел получать транспортный налог и не хотел получать штрафы.
Просто твоя история начиналась так, что сейчас перекуп будет виноват. А перекуп, по сути, ну, продал.
А по сути, виноват, конечно, перекуп, потому что он должен был в течение 10 дней с момента того, как стал собственником, зарегистрировать машину на себя. Но этот человек же тоже не дурак, он не хочет делать полис ОСАГО, там, 1015.
Да, конечно.
Он не хочет 2000 платить там за регистрацию, он не хочет потом транспортный налог платить. И, конечно, он... Поэтому... В итоге те люди, которые покупают машины не у собственника, они оказываются в такой, могут оказаться в такой ситуации.
Хорошо, я не говорю, что где можно сразу проверить, собственник я этого автомобиля или нет?
Да, просто правило простое. Когда вы покупаете машину, надо покупать ее первое у собственника и ехать с ним в ГАИ сразу. Потому что, помимо того, что вы купили машину, может быть, выяснится, что первое, у нее не родной двигатель, и вы получите отказ в регистрации. Может выясниться, что у нее перебиты номера, или сгнили номера, или еще миллион причин, каких, да, по которым вам откажут в регистрации. Или на ней запрет наложен, допустим, приставами там, за штраф, или еще что-нибудь. Да? То есть масса причин может выявиться именно в ГИБДД при регистрации автомобиля. Поэтому первое, вот мое лично первое правило, как купить машину, это купить машину непосредственно у собственника, взять его, поехать в ГАИ и машину перерегистрировать вместе с ним. Все, пожали руки, все, пока.
Отдал деньги только уже
отдал
после.
Отдал деньги, тогда, да. А то, получается, люди, допустим, едут в другой регион, вот еще одна проблема, люди едут в другой регион, покупают машину, в ПТС места нет. Они, понятно, ни в ПТС не вписываются, просто по договору купли-продажи. Конечно, у любого гаишника возникает подозрение. Продал, не продал, да. Они просто из принципа будут отказывать от регистрации. В итоге, да, они отказывают от регистрации, у людей начинают, наступают проблемы. Они там потом бегают, доказывают, едут опять в тот регион, берут этого хозяина предыдущего, едут с ним в ГАИ, делают новый ПТС, понимаете? Конечно, можно тут правду отстоять, добиться там, но это время. Время, деньги, потраченные как бы моральные страдания и все прочее, которые вам по факту потом никто и особо не возместит. И вот эти люди, которые машину в Челябинске купили, да, ну вот, ну пройдет там, не знаю, полгода еще, может быть, да. Ну, может быть, участковые опросят все-таки наконец этого продавана, который продал машину. Может выясниться, что да, все там легально, все хорошо, все документы настоящие и все прочее. Вот. И людям наконец зарегистрируют машину. Они-то купили ее, чтобы ездить, наверное. А не для того, чтобы она стояла. Вот и все.
Да, 8.14 в Екатеринбурге, уже вот у нас заканчивается первый блок. У нас есть звонок, но мы его уже после перерыва примем, потому что вот уже не успеем с вами поговорить. Небольшой рекламный блок, это радио «Комсомольская правда». Напомню, что у нас сегодня в гостях автоправозащитник Кирилл Фарманчук. Говорим вот о таких вот нюансах и, собственно, об интересных случаях из его практики. Ну и мы сейчас еще тоже один случай обсудим, который мы вот там вам неделю назад, по-моему, рассказывали, да, когда на штрафстоянку-то машину забрали и не могли потом долго оттуда ее, в общем, выковырять, скажем так. Вот, оставайтесь с нами, друзья.
Утренний информационно-аналитический канал на радио «Комсомольская правда». Главное вовремя.
Радио «Комсомольская правда», 92.3 FM в Екатеринбурге, 89.5 в Серове, 96.6 в Нижнем Тагиле. 8.17 в Екатеринбурге, зовут меня Андрей Леонов, Андрей Белусов, Павел Кислицын и Кирилл Фарманчук сегодня с нами, автоправозащитник наш уральский. Давно не виделись, еще раз доброе утро.
Всем привет.
Да, говорим вот о юридических нюансах, поговорили вот об этом случае. Давай перед тем, как ты второй свой случай расскажешь, я еще вот напомню нашим слушателям новость, которая была вот не неделю, месяц, наверное, назад мы вам рассказывали о том, что вот женщина пыталась продать машину через автосалон. В общем, ее отдала своему знакомому, который в этом автосалоне работает. Машину, то есть, передала, сказала, вот, все, продавайте. То есть, я вам там комиссию заплачу, все окей. Вот. Спустя, по-моему, там 2 месяца попыток продать машину, она решила сама объявление опубликовать, что и сделала, собственно говоря. Ей стали звонить продавцы, она начала их отправлять в этот автосалон. И когда покупатели начали звонить в обратную и спрашивать, а где машина, почему ее нет в этом автосалоне, закралось подозрение. И потом выяснился следующий нюанс. Оказывается, этот ее друг, товарищ, он в первый же день, когда машину ему передали, он отдал своей подруге покататься. Подруга, естественно, врезалась в кого-то там. При вот оформлении ДТП выяснилось, что там и документов-то нету. И
у машину... нее прав не было вообще.
Вообще, да, прав не было. Забрали на штрафстоянку.
Чудно.
И в итоге потом вот эта машина там простояла на штрафстоянке там какое-то чертово количество времени, и там денег просто невероятно надо забыть, 50 тысяч.
50 тысяч с ней просили, да.
И, в общем, ей машину-то не отдавали, пока не погасят долг, хотя вроде даже не она виновата. Вот можешь как-то внести ясность, а вот как быть-то?
Значит, такие ситуации вообще не редкость никакая. Значит, выглядит так, один другому дал машину, неважно, продавать, покупать, ездить, кататься, там еще что-то, в аренду сдал. Потом выясняется, что этот, кто взял машину, ее разбил, пьяный попался, там еще что-то произошло, ее эвакуировали там с тротуара, еще где-то, она на штрафстоянке стоит. В итоге человек, который собственник машины, он же хочет ее получить обратно, правильно? Вот. Он идет на штрафстоянку, ему там выкатывают сумму, да, по установленному тарифу, то есть у нас тариф региональной энергетической комиссии утвержденный, пожалуйста, вот и, собственно, получается там что-то больше, ну, сколько там, 11, по-моему, рублей, вот, сколько там, посмотри пока это, напиши, вот чтобы узнать, сколько стоит штрафстоянка, надо написать по постановлению РЭК Свердловская область штрафстоянка, и вы сразу увидите актуальные цены. Скорее всего, первому ссылка будет зайдут на мой сайт, на комитет по защите прав автовладельцев, там как раз будут свежие тарифы.
Это он, да.
Да, это вот он до первой выдачи, да? Да. Значит, насколько я помню, там 13, что ли, рублей за легковой автомобиль, за час, по-моему.
По-моему, да, так и получается. 13 вот. Рублей.
Ну,
да.
В общем, сколько? Значит, в принципе, 50 тысяч рублей, это где-то как раз...
17.
Там, 17. Ну да, подняли, значит. 50 тысяч рублей, это как раз получается там 1.5-2 месяца, да. И по факту штрафстоянка что говорит? Он, платите деньги, они правильно говорят, они же хранили машину. Хранили.
Колеса с нее не скручивал никто.
Вот, поэтому, если вы хотите забрать машину, вам придется платить, да, потом, пожалуйста, иск предъявляйте к тому, кто допустил нарушение, и с него взыскиваете.
А, тут просто...
Их полно этих ситуаций. Это не одна какая-то уникальная ситуация. Ну, просто здесь она интересна, потому что она отдала там продавать машину, ее отдал там какой-то подруге, которая не было прав, она пала в ДТП, там, и все это закрутилось, да? А так ситуаций полно вообще. И, кстати, те, кто пользуется каршерингом, имейте в виду, что если вы последний, кто ехал на машине, вы ее бросили, ее эвакуировали, каршеринг с вас снимет денег за это. За штрафстоянку, за всю прочую, вот, за хранение, за эвакуацию.
Даже что-то как-то каршеринговые тачки потеряли в моих глазах привлекательность.
Даже если... Ну а как, ничего себе, вы взяли попользоваться машину, бросили ее, ее эвакуировали по вашей вине, потому что вы ее бросили в неположенном месте, и что, все просто так, спасибо, как бы.
Ну да, то
есть... Нет, конечно, просто... вы вред причинили своими действиями.
Таким образом же можно просадить нормально так, ты каждый раз берешь машину каждый день новую, каждый раз бросаешь ее, и нормально так в штраф гоняешь.
Ну, просто
гоняешь
их регулярно или... увозят, эти машины каршеринговые, по крайней мере, ну вот я вижу в Москве, в Санкт-Петербурге, их, когда бросают, вот, а, ну, потом каршеринг, да, предъявляет, и еще предъявляет за то, что как бы участвовал человек, который тратил время, ее забирал, там, ездил в ГАИ и все прочее.
А, еще,
как бы штраф там какой-то 3 тысячи или 5 тысяч, ну, вот, за телодвижение вот эти.
Да, есть у нас звонок телефонный, давайте выслушаем, 385-0923, доброе утро.
Доброе утро, ребята, Алексей Пахтанов, слушатель. Хочу дополнить и предостеречь, кто пользуется каршерингом, я имел такую неосторожность, установил приложение Делимобиль, сразу же в первую же поездку у меня случился неприятный момент, просто колесо оказалось переднее, правое, спущенное. Хорошо, рядом была шиномонтажка, у меня ничего не оставалось, как просто 100 метров на спущенном колесе доехать и накачать. Я им, конечно, позвонил, они там дико извинялись, и они признали, что да, у них в Екатеринбурге служба плохо отслеживает такие машины. Спасибо.
Слушай, ну, проблем каршерингов много достаточно, и я вам сразу могу сказать, что я, допустим, в Санкт-Петербурге часто пользуюсь каршерингом, там много очень предложений. Я, прежде чем начать аренду, открыть машину, я ее осматриваю крайне тщательно. И не забывайте еще потом осмотреть наличие или отсутствие запаски, это вообще не делает никто, и все нужно фотографировать. Потому что запасок в них нету, их специально достают, там нет ни запаски, ни набора инструментов, вообще ничего. То есть машина просто голая, ни аптечки, ни огнетушителя. Вот. А в принципе, вообще, недобросовестный каршеринг может вам потом предъявить, сказать, а там была запаска. А вот докажи, что ее там не было. Понимаешь? И обязательно надо не только фотографировать машину, когда вы, собственно, ее взяли, да, но еще и когда вы ее поставили. Потому что вот у нас был случай, кстати, с какой-то местной каршеринговой фирмой. Человек бросил, приехал в УПИ, бросил машину, значит, ему там через несколько месяцев приходит претензия, что он ее разбил. А он ее целую бросил. Ее просто кто-то в стоячую въехал в машину и повредил две двери.
А, ничего себе.
А он последним типа был. Новый приходит, человек брать машину, он ее отфотографировал, на ней повреждение, понимаешь? Все автоматически, получается, повесили.
Кто последний,
тот на последнего, да. Хорошо, у человека были фотографии, сохранились в телефоне там, поэтому я также вас призываю пользоваться всякими Яндекс.Дисками, Google Драйвами и всеми прочими этими...
Хранилищами.
Да, что обычно, то, что они все фотографии хранят там в этом хранилище, и зачастую это вообще бесплатно и с неограниченным временем, да, они сортированы там по дате, эти фотографии, даже вы с телефона можете их удалить, они всегда есть.
Ну,
то есть
да.
Я этим пользуюсь регулярно, поэтому ты сфотографировал машину, фотки эти загрузились, ты их можешь с телефона удалить, они там все вываляются, и все.
Короче, выручает.
Есть такая, история, да, с каршерингом, и обязательно надо салон фотографировать машины, потому что там может быть оторвана ручка, что-нибудь сломано там, вы не торопитесь только внешне ее осматривать, осматривать машину, надо полностью ее осматривать. И вы же берете чужое имущество, вам за него отвечать. У нас вот почему-то... У нас просто...
Забывают.
У нас просто нету культуры права собственности, уважения чужого, чужой собственности. Понимаете, когда вот, допустим, в Америке или в Европе люди берут чье-то имущество, да, они, конечно, внимательнее смотрят. Они понимают, что им потом можно будет ответить, что частная собственность — это святое и прочее. А у нас частная собственность, все плевали на твою частную собственность, понимаете? Ну, или да, на чужую. Поэтому будьте внимательны и осторожны, когда вы берете чужое имущество. Имейте в виду, что если вы причинили ему вред, вам придется ему возмещать этот вред.
Если предъявить, да. Есть у нас еще телефон, звонок 385-0923. Доброе утро.
Доброе утро, любимый город. Дмитрий тоже постоянно слушает.
Да, здрасте.
Да, хотел с комментарием Кирилла добавить тоже. Частенько приходилось пользоваться прокатными машинами. И всегда фотографировал и, скажем так, несколько раз помогал его, выручал его. Потому что претензии начинают предъявлять, и фотографии показываешь. А вопрос к Кириллу. Тут какие-то слухи были, что с июля месяца, чтобы там эти вот регистрация двигателя, там двигатель становится неномерным агрегатом. Может, прокомментировать или что-то пояснить.
Спасибо, Дмитрий. Значит, смотрите, что касается замены двигателя и непосредственно, как бы, ну, несоответствия его номера тому номеру, что в документах. Вот ГАИ при осуществлении регистрационных действий проверяет соответствие номерных агрегатов фактически с номерам, содержащимся на этих агрегатах, и тем, которые указаны в документах. Документ, если у вас в ПТСе, в СТСе указан номер двигателя, значит, фактически ваш номер двигателя должен соответствовать тому номеру, который указан в регистрационных документах. Если у вас номер двигателя не указан, то там может стоять фактически любой номер, любой двигатель, ну, кроме того, который в розыске находится, там, или, ну, с перебитым, там, как бы, номером, да, то есть, ну, легальный, как бы, двигатель, да, вот. Поэтому двигатель, да, это просто деталь. Но это деталь, у которой есть номер, и номер этой детали внесен в регистрационный документ. Вот и все. Поэтому, когда люди, многие возмущаются, что вот я приехал в ГАИ, они сверяют мой номер, почему я им должен показывать. Ребят, вот вы берете свой ПТС, видите там номер двигателя. Вот он должен соответствовать. Все. Если вы купили мотор, пожалуйста, покажите на него документы. Это либо справка на высвободившийся агрегат, когда вы покупаете машину, двигатель уже с машины, которая стояла на учете, просто ее разукомплектовали, там справка выдается ГАИ. Либо таможенные документы на двигатель, что он легально ввезен, там растаможен и все прочее. Да. С этим, пожалуйста, документы, вам внесут изменения в ПТС, у вас там будет другой номер. Но если вы приедете, у вас номер на двигателе один, а в документах номер другой, а еще потом, допустим, до кучи выяснится, что этот номер там с машиной, которая в угоне, да, то хорошего успеха вообще вам не видать. Понимаете, вот и все. Да, это просто деталь. Реально деталь. Коробка передач тоже деталь, понимаете? Ну вот будет, допустим, номер коробки передач указан в ПТС, у вас и будут сверять номер коробки передач, понимаете? Не будет он указан, не будут сверять. Почему их до сих пор пишут, я не знаю. Ну, вот пишут и пишут.
Ну, пока нету такого, что будет безномерным. Или...
Ну, это же дело ГАИ, как бы. Ну, вот у них есть регламент, что надо писать, они его пишут, все.
Понятно.
Все просто.
Да, замкнутый круг получается.
Да, был у нас телефон звонок, вы нам перезвоните, просто вы, да, дайте Кириллу ответить, это мы не успеваем ответить.
Звоните, давайте, да, раз уж вопрос по каршерингу встал, да, то еще смотрите, что важно в каршеринге, да, важно читать условия, потому что есть каршеринги, допустим, в каких-то есть полное страхование, каска, в которых в каких-то нету, в каких-то есть франшиза, и в каких-то есть еще штраф дополнительно к тому, что если вы там повредите автомобиль, то каршеринг там на вас наложит штраф за то, что у них простой появился, да? Угу. Вот. А значит, у меня был интересный случай в Санкт-Петербурге, значит, человек ушатал смарт, ушатал его в 5 машин, вот, до кучи был пьян. Там так интересно, сначала один потерпевший пришел, потом второй потерпевший пришел, а потом через неделю пришел сам этот чувак, который ушатал эти 5 машин. Причем, представляете, Санкт-Петербург, там город гораздо больше, чем Екатеринбург, ну, да, они, да, все, да, пришли ко мне. Как было очень, конечно, интересно вот, за этой историей наблюдать. И человеку за этот смарт выкатили, значит, сумму ремонта больше 800 тысяч рублей. Значит, ну, он-то со своей стороны обратился, понятно, что ну, понятно. С него каршеринг хочет денег. Значит, каршеринг прислал заказ наряда, это от одного из дилеров Mercedes было, ну, Smart Mercedes, а значит, там была указана стоимость норма часа 3500 рублей. Я говорю, что-то дороговато для смарта 3500 рублей. Я говорю, давай-ка мы проверим твой заказ наряд. Я просто звоню в этот же дилер, спрашиваю, здрасте, у меня смарт сломался, я хочу его починить. Сколько норма час? 1500.
Понятно, так.
Понимаете, да, то есть, в принципе, а потом выясняется, что в этом каршеринге доля у этого дилера Мерседеса.
Давай мы вот концовку этой истории после небольшого перерыва расскажем. 8.29 в Екатеринбурге, Кирилл Форванчук у нас, оставайтесь с нами, друзья.
Информационно-аналитический канал на радио «Комсомольская правда». Главное вовремя.
Радио «Комсомольская правда», 92.3 FM в Екатеринбурге, 89.5 в Серове, 96.6 в Нижнем Тагиле. Всем еще раз доброе утро. Кирилл Форманчук все так же здесь. Телефон, звонок мы сейчас примем, только давай концовку-то истории расскажем.
А, концовка истории, так. Значит, такая. Потом выясняется, мы начали пробивать, что же это все-таки за U-Drive такой, да, это каршеринг. Выяснилось, что у этого каршеринга очень большая доля, его учредитель, это как раз дилер «Мерседес». Вот. Собственно говоря, они просто тупо делают левые счета, завышают счета на ремонт.
Ну, своим звонят.
Вот, вот и все. Получается, вместо 1500 норма часа для всех людей, почему-то для каршеринга стоит 3500 норма часа. Ну, мы, конечно, там написали все ответы там на претензию, постращали их немного, как бы они вроде пропали. Но сам факт остается фактом, да, что каршеринг, он, собственно, он удобен, но он еще и может быть опасен для вас, как для потребителя.
Как минимум, надо внимательно.
Да, я вот расскажу историю. К нам приходил недавно человек, значит, один из уральских каршерингов прислал ему штраф 30 000 рублей, требования оплатить штрафа за то, что человек дрифтовал на машине, давал как там круга там где-то, не знаю, на парковке какого-то метра. 30 000 рублей. Мы, конечно, ответили к этому каршерингу, что, ребят, само по себе то, что у вас в правилах указано, что вы там можете человеку выписать штраф за то, что он дрифтовал, это нарушает его права потребителя, это требование, как бы, оно незаконно. Поэтому вот если вы обознуете, что он вред какой-то машине причинил, мы готовы будем с вами обсудить вопрос возмещения этого вреда, если вы обоснуете, что был этим дрифтом, он причинил какой-то вред. А просто так за то, что он дрифтовал, 30-ку денег. Я, конечно, категорически осуждаю людей, которые дрифтуют, и считаю, что им надо вообще просто их выселять за город, чтобы они там дрифтовали где-нибудь, не знаю...
В лесу.
В лесу, да. На Но поляне, да. Просто так нарушать как бы права человека, который взял машину, там, ну да, он дрифтовал, но вреда не причинил.
Okay. Ну а как они узнали вообще?
Ну, там маяки, видимо, стоят какие-то в машине, GPS-трекеры и все прочее, конечно, они же...
Увидели, что боком едет.
Ну...
Ну да. Окей, есть у нас еще звонок телефонный, да, 385-0923. Доброе утро.
Доброе утро.
Выключите, пожалуйста, приемник и разговаривайте с нами по телефону, пожалуйста, если вы хотите.
Скажите, пожалуйста, как оформить сыну машину, родному сыну, в ГАИ без нотариусов и прочего? Порядок действий.
Спасибо. Подождите, стойте. Машина-то откуда берется-то?
Я понимаю, машина что... моя собственности.
Ну, вы хотите что
я
ее?
Я хочу передать ее сыну. Сказали у нотариуса, что можно это сделать просто в ГАИ. В ГАИ толком не отвечает.
Ну, так вот договор купли-продажи оформите с ним, да и все.
Нет, говорят, есть такой способ. Договор купли-продажи и дарственное – это деньги. А в
какие
ГАИ
деньги?
Можно оформить
рукописный, рукописный договор, сделайте договор купли-продажи. Просто
так,
и все.
Значит, ГАИ, да?
Значит, идете, если вы не знаете сами, как сделать рукописный договор купли-продажи, идете в любое ГАИ, там будут куча лотков, которые там вам за 500 или за 1000 рублей сделают договор купли-продажи.
Такой, который примет сразу.
Который, здесь, да, сейчас, если да. Вы сами это не можете сделать, да. Окей. Проблемы нет в этом, в общем. Ага. Это самый простой способ.
Потому что без денег имеется в виду, то есть просто договор.
Ну, как
между
бы
сыном.
Это формальный будет договор, да. Ну, как бы. Просто всякие дарственные писать и все прочее, это все сложно и как бы действительно требует зачастую нотариальных совершенно действий, которые по факту могут. Ну, вот эти пошлины нотариальные, они могут ну, составлять значительную часть денег. Поэтому просто тупо идете, пишите договор купли-продажи и все.
Ну да, фактически как
бы. Ну, я бы так сделал.
Там с налогом еще, чтобы только не попасть. Да?
Значит, по поводу налога с продажи имущества. Значит, если вы продаете автомобиль дешевле, чем вы его покупали, никаких налогов вы ни с чего не уплачиваете. То есть вот вы продали, ага. купили машину за миллион.
Не заработало.
На следующий день продали ее за 900 тысяч, никаких налогов ни у кого нет. То есть у вас нет никакой прибыли. Значит, если вы машину продали дороже, чем купили, то отсутствие прибыли можно доказать тем, что вы ее восстановили. Допустим, купили битую машину, купили на нее запчастей, восстановили ее, она там стала стоить 2 миллиона, вы ее продали за 2 миллиона. Вот на эту разницу представите доки, ну, если налоговая попросит. То тоже налога никого нет. Окей. Поэтому все, не парьтесь.
Да, у тебя есть еще какая-то история из практики, вторая, которую да, мы хотели тоже.
Вторая, поговорить. Значит, смотрите, сразу всех хочу предупредить, что сейчас по стране, после того, как из Москвы изгнали всякие псевдоавтосалоны, они все пошли в регионы. Значит, в Екатеринбурге на улице Космонавтов уже давно работает автосалон под видом официального дилера всех марок автомобилей. Значит, ну, он их несколько сейчас таких автосалонов. Значит, они вообще по всей стране не есть. Значит, это такая группа людей. Значит, они подают на всяких сайтах Авито и прочих, делают всякие поддельные сайты, что у них там машина стоит там на 30% дешевле, наполовину дешевле, что адовые скидки, там, трейд-ин и все прочее. Значит, по факту у этих псевдодилеров нет ничего вообще своего. Конечно, у них есть в шоуруме стоят всякие машины и прочее, да?
Которые-то они взяли
продавать, которые они взяли либо на продажу, либо взяли просто в...
В прокат, да.
Вот, значит, у них ничего нет. Вы туда приходите, вас там начинают лечить. Просто натурально. Забирают документы, говорят, какую вы хотите машину? Да, сейчас мы придем, она на складе, там, подождите час, подождите два, подождите три. Мы пока оформим кредит. А в это время они начинают оформлять на вас кредит. По тем ставкам, конечно же, не по тем, которые вам озвучивают. Вам скажут, что да, у нас есть там какая-нибудь госпрограмма, поддержки там молодых семей, старых семей, там пенсионеров, там будет кредит 0% там на 100 миллионов лет.
Еще по и факту, доплатят.
По факту, да, скажут, мы подарим вам колеса, сигнализацию, там магнитофон, все-все-все. По факту, пока вас вот лечат в офисе, вас с вами работают, будут ходить туда-сюда, там, забирают, у вас сразу берут документы. Первое, у вас заберут документы, потому что вы уйти никуда не сможете.
Ваши, в смысле, паспорт?
Паспорт, права, у вас все заберут сразу.
Так.
Потом они будут искать судорожно машину, которую вам продать. Они будут искать ее, конечно, в самой минимальной комплектации. В нашем случае человек пришел за Nissan Almera с автоматом, ну, который на автомате на полном фарше. Фактически он получил машину 18-го года. 18-го года. На механике абсолютно пустую вообще, которую дилер продавал за 500 тысяч рублей. Значит, человек ее купил, фактически, с учетом кредитов всех переплат, страхования жизни и всех прочих, 1,7 миллиона рублей.
Как представительский уже какой-то, да.
То есть, этот автосалон просто его кинул вообще, швырнул целиком полностью. Они человека продержали до вечера, там, до позднего, когда уже стало темно. А потом сказали, вот твоя машина, чувак, вот ключи, твоя машина за углом. Понимаешь, в общем, человек со скипой документов, со страхованием жизни там в 300 тысяч рублей, вот, с кредитом под 18% годовых там и со всем прочим, просто остался и получил непонятно какую машину, которая реально 18-го года производства.
Она еще-то в состоянии, наверное, в таком себе.
Ну, она была новая, но, как бы, я не знаю, дилер ее реально продавал за 500 тысяч рублей. То есть потом, когда начали разбираться, мы ее нашли, как бы, кто ее продал, как бы дилер нам сказал цену, за сколько он ее продал. Вот и все, понимаете?
Три раза, в общем.
Значит, у меня был случай, переплата. Когда человек, ну реально 1,7 миллиона рублей, понимаете? Nissan Almera, который 500 стоил. Вот, у меня был еще один случай с таким же автосалоном, когда люди покупали Hyundai Solaris, им пообещали все-все-все там, что это будет в топе, в максимуме, вообще во всеми делами, и также, а машину им отдавали как? Значит, их Solaris был зажат между двумя другими машинами. Так, чтобы они не могли подойти и посмотреть.
Внутрь заглянуть.
Да, им сказали, вот ваша машина, там все супер фарш, автомат, там 5 литров двигатель, парктроники, там фонари, мигалки, все.
Прикуриватель, наманикюриватель.
Вот, и в итоге да, люди также просто людей кинули. А по факту мы начинаем пробивать, фирма в Самаре зарегистрирована на непонятных дагестанцев, понятно, что у фирмы ничего нет, даже если с ней судиться, вы просто там не с кого получать.
И как вот тогда? И ничего? Просто не сделать? Все?
Ну, по факту, все это фирмы помойки. Да, можно идти в полицию, жаловаться, вас там выслушают и скажут спасибо за...
Сигнал. Таких, как ты, еще там 100 человек.
100 миллионов человек, да. А помните, салон был несколько лет назад, это Автосмайл или как его там, который кинул там сотни людей, они брали у людей машины на продажу, да, потом обанкротились, а как выяснилось, потом, что эти все машины были проданы. тоже никого не посадили, ничем это не закончилось. Там ущерб в сотни миллионов рублей.
То есть Автосмайл, деньги не вернули.
Автосмайл, да, тоже ничего нет, понимаешь?
То есть доказать тут что-то будет очень проблемно.
Ну хорошо, ты докажешь там, ну, что, а что ты докажешь-то? А с кого деньги ты получишь? Ну от того, что ты докажешь, да, понимаешь, даже от кого ты, если даже ты что-то докажешь, если даже кто-то получит условный срок, тебя это к деньгам не приблизит вообще.
Ну да, то
есть... Ты деньги. Останешься со своим кредитом, останешься с этой унылой машиной, со страхованием жизни в 300 тысяч рублей, понимаешь? А все получат деньги, все их распилят, и у всех успех, понимаешь?
И все будут счастливы, кроме тебя, естественно.
Поэтому да. Машину не только сложно купить на вторичном рынке, чтобы потом не выяснилось, что у нее документы аннулированы, ее еще и новую сложно купить. Поэтому, не знаю, ну, обращайтесь к людям, которые профессионально собираются этим подбором автомобилей занимаются. Они уж точно знают все вот эти разводки, вот эти китки все и прочее, они уж вам найдут машину. Заплатите там, не знаю, 10 тысяч, 15 рублей человеку, который просто поможет вам нормально купить машину. Может, он вам скидку еще и обеспечит, да, и свои деньги все эти отобьют.
Да, есть у нас еще телефон звонок, только очень быстро, давайте, мало времени у нас до перерыва осталось.
Доброе утро. Доброе утро, ребят, очень быстро. Это Алексей, который про теплое поле вам рассказывал, выдали жителям Арамиля. Получается, смотрите, у нас выезд с поля.
Через секунду, какое это имеет отношение разгона. К машинам?
Да, давайте тогда после давайте перерыва. Перезвоните
машины, после. Я вижу, что полосы разгона нету там. Кто в этом виноват?
Да, слушайте, вы перезвоните, пожалуйста, после перерыва. Но мы все-таки про автомобиль говорим, Кирилл хочется просто уже тоже использовать по полной, что называется, да.
Ну, ребят, слушайте. Смотрите, сразу скажу, чтобы вопросов не было. Все вопросы организации дорожного движения, они собственниками дорог решаются. То есть вот в городе Екатеринбург есть дорога, не знаю, на проспект Ленина, да, вот там яма. Там неправильная разметка, там неправильный светофор. У этой дороги есть собственник в лице администрации, значит, нужно жаловаться в прокуратуру, там, в ГИБДД, еще куда-то, чтобы они выявили, что есть недостатки дороги, чтобы оштрафовали собственника этого. Также на дороге есть федеральные трассы, есть областные трассы, надо просто найти, чья это дорога. Если вас не устраивает, что там какая-то разметка, полоса, не полоса, отбойник, не отбойник, пишите в прокуратуру, пишите в ГИБДД, президенту, премьеру, в ООН, Спортлото, Папе Римскому. Будет миллион жалоб найдут своего адресата. Okay. Вот этот вот универсальный, вообще, вот это универсальный жизненный рецепт, если вам вообще что-то не нравится, если вы не знаете, куда обратиться.
Ну, в частности, вот человеку, да, с теплого
вот,
поля.
Я говорю, вот если вы идете на улицу, видите мусор или урна не так стоит, или, не знаю, там забор исписан, да, начинаете, открываете сайт президента, премьера, губернатора, депутата, там, Госдумы.
Это работает в итоге?
Вот миллион жалоб напишите, эти жалобы куда-нибудь придут.
Кто-нибудь, понимаете, все-таки на них
как, ходит, они да. придут, в итоге они придут к какому-нибудь человеку, который за это отвечает, и он, собственно, примет к этому меры, понимаете?
Да, все, спасибо большое. Был у нас в гостях сегодня Кирилл Фарманчук, автоправозащитник, наш постоянный эксперт. Мы прерываемся на короткую рекламу и новости, ну и дальше продолжим обсуждать некоторые вещи. Оставайтесь с нами.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Екатеринбург, 92 и 3 FM. Кемерово, 89 и 8 FM. Владивосток, 94 FM. Москва, 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.